Мы, собственно, будем работать примерно в том же жанре, который нам подсказали в Ахматовском доме некоторое время назад, когда была лекция-диалог, посвященная Третьему Завету Мережковского и Гиппиус. То есть мы будем...
Да, где мы выступали уже.
Где мы, да. Это было совсем по-другому. То есть был другой срез, когда мы обращали внимание на биографию творчества, в совершенно другом срезе. Здесь мы обращаем внимание на биографию и на творчество Зинаиды Гиппиус и, конечно, Дмитрия Сергеевича Мережковского. Почему, конечно, потому что она главная героиня. Немножко в другом смысле применительно к этой выставке. К выставке юбилейной, с оглядкой на то, что юбилей скоро будет, 20 числа это случится, поэтому мы в связи с этим и будем говорить. И мы делим нашу лекцию на несколько частей. Вы потом поймете, что мы вам не надоедали. Мы будем говорить по очереди. И как мы будем говорить, вы поймете. Итак, Зинаида Николаевна Гиппиус родилась в семье Николая Романовича Гиппиуса, юриста, как бы мы сейчас сказали, слово «чиновник», как написано в некоторых книгах, мне кажется, для него не очень подходящее, потому что человек интересный, человек увлекающийся, человек, который очень рано и закончил свое образование, я имею в виду классическое юридическое образование, получил достаточно молодым человеком, рано женился. Женился он на урожденной Анастасии
Степановне. Степановой.
Степановой, да, конечно. И,
кто она была?
Да. Да, и дети появились тоже достаточно рано. Зинаида была старшей в семье. Родилась она в городе Белеве Тульской области. Потом отца перевели в другое место. Они переехали в Тулу. Ну и дальше начались различные поездки. Был и Петербург, были и другие города. Почему, собственно, переезжали? Потому что дело в том, что у отца был наследственный туберкулез. И, соответственно, мать Зинаиды Николаевны Гиппиус тоже опасалась этого наследственного туберкулеза. Отец прожил немного. И когда в Нежине юная Зинаида училась, то отец скончался, когда ей было 11 лет всего-навсего. Нежина она вспоминает с такой, надо сказать, даже с теплотой, хотя это был городишко, как она его называет, и тем не менее, почему с теплотой? Потому что приходили учителя из Гоголевского института, как она писала, то есть тогда это были, конечно, профессора. В Нежине вообще и сейчас одно единственное учебное заведение имени Гоголя, а в то время оно называлось Гоголевским институтом, недавний лицей князя Безбородко. И у нас как раз выставка начинается с представление вот этой литографии, когда мы в том числе и воспоминания об этом как раз периоде жизни здесь цитируем из книги Зинаиды Николаевны Гиппиус Дмитрий Мережковский. Ну а дальше, когда переехали в Москву, то некоторое время юная Зинаида обучалась в гимназии Софьи Фишер. Это была такая педагог-экспериментатор. Гимназия отличалась тем, что она, конечно, была очень интересной. Зинаиде очень нравилось там. Но, опять же, опасаясь наследственного туберкулеза и различных болезней, мать перевозит всю семью, а там еще и другие дочери, еще и была Ася или Анна, которая потом стала позже врачом. И она в эмиграции, кстати, была вместе недалеко, тоже в Париже, от Мережковских. Затем была еще Наталья и была Татьяна. В общем, вот такая семья. Наталья – это скульптор, а Татьяна – это художник. И у нас представлены несколько портретов ее, и как раз заглавный портрет 1912 года на выставке. Это портрет, который сделан как раз Татьяной Гиппиус, изображающей Зинаиду Николаевну Гиппиус. В общем, когда семья оказалась на Кавказе, то так получилось, что в 1888 году Мережковские встретились. Ну, то есть будущие
Мережковские и Гиппиус.
Да, да, о ком у нас идет речь. Дело в том, что когда были всевозможные провинциальные увеселения, то Зинаида принимала в них активное участие. Ей нравились скачки на лошадях, ей нравилась верховая езда, ей нравились всевозможные балы, за ней очень много ухаживали, причем она очень с большой долей юмора потом все эти ухаживания этих кавалеров своих описывала. Она была человеком увлекающимся, была, конечно, судя по фотографиям, очень хороша собой. И вот встреча с Мережковским все абсолютно переворачивает. Мережковский уже тогда, здесь Михаил Борисович расскажет, уже, в общем-то, кое-что сказал, некоторые слова в литературе. И Гиппиус как-то сразу стало понятно, что они будут вместе. И поэтому не было никаких предложений руки и сердца, не было никаких объяснений, выяснений. Просто они решили, что они будут вместе, и так будет хорошо, как потом Гиппиус заключила. В общем, венчание было очень скромным. Мережковский перед этим, конечно, подготовился. И когда он подготовился, они уже потом, позже я опускаю разные биографические события, они переезжают в квартирку на улице Верейской. Квартирка, где был организован как раз первый салон Зинаиды Николаевны Гиппиус. Причем была такая история, что Волынский, Аким Львович Волынский, это его псевдоним, а настоящая фамилия Флексер, писал о том, что Дмитрий Сергеевич предупредил его в письме, что он женился на Кавказе, что непременно хочет, чтобы тот к нему пришел. И вот буквально в первый день приезда Волынский приходит к ним на чай. И они уже познакомились. Потом у Гиппиус начинаются различные интересные знакомства в разных абсолютно кругах. И здесь уже начинает формироваться именно ее салон. То есть на улице Верейской появляются совершенно разные люди. Молодые, в первую очередь, поэтому они, наверное, больше все-таки не столько поэты, сколько адвокаты. А дальше знакомство с переездом на улицу, как раз в дом Мурузи, они еще больше обрастают вот самыми различными всевозможными знакомствами. Нужно сказать, что серьезный момент в своей жизни, как раз переворотный, переворачивающий биографию Гиппиус, она пережила в связи с тем, что летом 1890 года она заболела возвратным тифом. Она описала потом это состояние, что она помнит только свой крик и совершенно невероятную боль. А потом был настоящий уже тиф, которым она переболела долго. И вот когда она кричала, и когда она даже не помнила, что с ней происходило от боли, тогда семья пережила самые, наверное, сложные минуты в жизни. Потому что врач, который приехал, не дал никаких надежд, не оставил на то, что она вообще поправится, что она выживет. Можно себе представить, что случилось с Дмитрием Сергеевичем в это время. И, наверное, в это время произошел такой серьезный поворот, уже окончательный поворот к религии у Мережковского. Почему это важно? Потому что Гиппиус пишет, что в конце, ближе к концу XIX века, состоялось вот это пленение Христом у него. И у нее, наверное, тоже какой-то определенный переворот все-таки произошел. Но рассказывать с такими подробностями совершенно невозможно, потому что здесь стоит сказать, что у Гиппиус, наверное, очень важна с Мережковским их первая поездка, вот о ней только совсем немного, и она опять представлены на выставке сюжетом в связи с открытками, хотя это не Мережковских открытки, но они представляют города, в которых они побывали в Италию, потому что их первое семейное путешествие, когда они получили некоторый день, когда получали, конечно, деньги в первую очередь от отца Дмитрия Сергеевича, который субсидировал, собственно говоря, их и эту поездку, и вообще их жизнь, потому что и квартира, конечно, на его деньги была подготовлена. И нужно сказать, что когда они поехали, то самое, наверное, интересное было не только, что их очаровала Венеция, а еще то, что Гиппиус видит совершенно случайно Чехова и Суворина. Вот такую небольшую компанию они составляли уже вчетвером дальше, путешествуя по городам. И нужно прочитать и «Отче благоухание сидит», и воспоминания Дмитрия Мережковского, чтобы почувствовать вот эту атмосферу, которая как раз Гиппиус, кажется, вот в тексте очень интересно передает. Потому что необыкновенные апартаменты у Суворина, необыкновенная как раз влияние, которое он оказывал на нее, потому что он был такой, как будто бы налитый ртутью старик, как она о нем пишет. Все это было совершенно невероятно и интересно. Конечно, интерес к Чехову. И здесь стоит сказать, что, конечно, Гиппиус в данное время привлекали в первую очередь люди. Людей она рассматривала, людей она оценивала. И это была как раз вереница встреч с интереснейшими людьми, которых ей пришлось встретить и которые ей удалось встретить на своем пути. Ну а что касается различных других знакомцев, то это, конечно, Плещеев, это, конечно, Полонский, это то, что они были в его и в его салонах, и все это было невероятно совершенно для нее интересно. Здесь тоже стоит почитать ее воспоминания, потому что, конечно, и Плещеев, и Полонский отличались не только оттенками седин, не только оттенками седин своих бород, но еще отличались тем, что у них было в их салонах. Полонский был цензор, как она об этом, на что она обращает внимание. И все это невероятно совершенно, опять же, интересно, то, как она это описывает. Дальше, после того, когда началось литературное совершенно невероятное оживление, Гиппиус уже вошла в литературу. Вошла она в связи с тем, что, во-первых, она была членом кружка шекспировского общества Спасовича. Во-вторых, она, конечно, уже печаталась в различных и либеральных журналах. Так получалось, что, например, журнал «Труд» опубликовал ее рассказ «Богиня». Это что касается прозы. Ну, а потом те самые невероятные стихи, которые у нее появились, это были стихи, уже опубликованные Акимом Волынским в обновленной редакции «Северного вестника». И вот в «Северном вестнике» Гиппиус, начиная с 1894 года, в разных номерах публикует посвящение, известные стихотворения, публикуют известные стихотворения «Песня», которые, как вы знаете, у нас, вы видели, стало вот таким важным для выставки. Мы даже полностью его процитировали. «Мне нужно то, чего нет на свете». И, конечно, она начинает уже зарекомендовывать себя как критик. То есть появляются ее статьи сначала под криптонимом «ЛД», потом это «Л. Денисов». И появляется ее отношение к тому новому, что вообще появляется в литературе. Когда она пишет, что декаденство у нас, появившись, уже умерло слабое и больное, а символизм весь в свете разума. Нужно сказать, что некоторые интереснейшие жизненные вот такие коллизии, отношения, они переходят и в ее прозу. И ее прозу как-то принято считать, и ее как беллетристку, наверное, не очень сильной. На самом деле, наверное, стоит обратить внимание на то, что человек, который долго в литературе работает, и который является прекрасным поэтом, все-таки не может быть плохим прозаиком. Наверное, все-таки так. Пусть эта беллетристика, может быть, не самое интересное, что Гиппиус написала, но вот как интересно. Приведу пример. Новелла «Златоцвет» 1896 года. «Вечер у генерала Лукашевича». А дальше описание этого Лукашевича. Посмотрите на портрет Спасовича, который у нас на выставке представлен. Вы сразу поймете, о ком идет здесь речь. Посмотрите на Волынского, и вы угадаете образ Кириллова. Посмотрите на Звягинцева, который там есть в этой новелле. И вы тоже узнаете тех ее знакомцев, Николая Минского, который вот рядом с ней находился. То есть все это преобразовано, опять же, фантазией литературной, и все это невероятно совершенно интересно. Ну, что касается ее дальнейших публикаций, то нужно сказать, что все было очень сложно. Сложно почему? Потому что, в общем-то, конечно, публиковаться тем людям, которые по-новому смотрели на искусство, было достаточно сложно. Потому что ни один либеральный журнал не принял бы ни песни, ни посвящения. А с Волынским Мережковского и Гиппиус связывали сложные отношения, потому что образовался, так скажем, треугольник. Треугольник, который осложнялся очень сильно личными отношениями. И поэтому Волынский не печатал Мережковского. Конечно, Зинаида Николаевна по этому поводу очень переживала. Более того, она пишет в своих воспоминаниях, что она всегда ненавидела как раз уродливые статьи Флексера, из-за которых она потом позже с ним рассталась. Окончательно уже произошло.
Флексер – это Волынский.
Да. Я уже сегодня говорила, что да, это Волынский. И в 1897 году все-таки разрыв произошел. Но что касается вот каких-то взаимоотношений между ними, то, конечно, можно себе выстроить эти отношения творческие в первую очередь, потому что только творчество стояло на первом месте в данном случае, ничего личного, я бы так сказала, потому что это на первом месте, то можно выстроить их по опубликованным письмам, потому что в альманахе минувшие в 1993 году эти письма опубликованы. У нас хранится их часть, и эта часть тоже как-то по-своему эту коллизию выстраивает, потому что одно из первых писем, оно представлено у нас на выставке, это письмо написано ориентировочно датированное 20 августа, публикаторы расходятся в датировках с сотрудниками нашего музея. И нужно сказать, что... Да, это бывает. И нужно сказать, что там отношения, конечно... сугубо творческий, потому что Зинаида Николаевна благодарит Акима Львовича за лестный отзыв по поводу одного из ее произведений. И дальше, письмо, которое у нас тоже хранится, мы на выставке его не представляем, это письмо уже, когда они не общались. Это письмо 1916 года, когда Флексер предлагает ей сотрудничать с газетой «Биржевые ведомости», но она отказывается, потому что ничего для этой газеты она предложить не может. Такое сдержанное, корректное, очень короткое письмо. Но об этой истории отношений можно говорить много, о всевозможных отношениях ее с разными другими молодыми и поэтами, адвокатами тоже говорить можно бесконечно много. Дело в том, что Мережковский сближается с совершенно разными людьми. Это знакомство с философом, это знакомство затем с Дягилевским кружком. Это мир искусства, который у нас вынесен в музей на первый этаж. То есть, если вы хотите Агипиус немножко дальше узнать, в том числе о мире искусства, то здесь намеренно мы эту тему, этот большой блок выпустили, потому что об этом речь идет на первом этаже.
Поэтому на втором, на экспозиции.
И на экспозиции тоже, конечно, мир искусства. Нет, просто я имею в виду про отдельную выставку, да, отдельную, которая посвящена именно этому. Это как раз то, что касается и Гиппиус, и мир искусников. Ну, а дальше были религиозно-философские собрания 1901 год, когда Мережковские попытались поднять серьезнейшие проблемы религиозные. Дело в том, что они хотели совершенно нового религиозного обновления, потому что, как они считали, мир изменился. Потому что стремление к серьезным вопросам у интеллигенции сохраняется. И хотелось настроиться на диалог между представителями церкви и интеллигенции. Ну, Победоносцев запретил эти собрания. Рано или поздно они должны были кончиться. К тому же и поведение Гиппиус было таково, что мы знаем про ее платье на черное, на глухое, вроде бы, на подкладке телесного цвета. Про эту историю, наверное, многие из вас слышали. В общем, она провоцировала, в том числе и представителей духовенства. Она понимала, к чему уже все это идет, и что диалог как-то не получается. Тем не менее, журнал «Новый путь», журнал Мережковский, который выходил в Петербурге в 1903-1904 году, потом превратившиеся в «Вопросы жизни» с приходом других людей, Бердяева, Булгакова и Чулкова, который там очень постарался как секретарь, нажив себе врагов Мережковских на оставшуюся жизнь. И нужно сказать, что здесь в журнале «Новый путь» Мережковские, конечно, публиковали в том числе и как раз стенограммы заседаний. И здесь стоит просто поразиться, насколько, на каком необыкновенном совершенно уровне шли все эти совершенно невероятные разговоры. Беседы об Анне Карениной, что говорит Мережковский, кто говорит что-то из священника. В общем, примеров можно приводить очень много. Затем журнал «Весы», в котором Мережковские сотрудничают, если уже так поэтапно двигаться, сотрудничают тогда, когда они приглашены Брюсовым и когда они находятся в своей первой добровольной эмиграции. Дело в том, что они уехали в Париж изучить, у каждого была своя задача, у Мережковского своя, у Гиппиус, конечно, своя, Дмитрия Философова, это изучение модернистских течений, которые там были, я имею в виду религиозные, конечно, течения, они уезжают в Париж, тем временем салон, башня Вячеслава Иванова расцветает в Петербурге, как известно, святое место пусто не бывает, если уж тут немножко иронию некую допустить. И Мережковские, находясь в Париже, ведут, вот как Гиппиус, яростную абсолютно полемику против всех враждебных течений. Враждебных, в первую очередь, к культуре. Потому что появляется журнал «Золотое руно», который отчасти является в идейном смысле все-таки эпигоном символистских идей. Появляется расцвет нет мистического анархизма, против которого Гиппиус выступает. И нужно сказать, что здесь она выступает как совершенно невероятно яростный критик, который и против реалистов, против Леонида Андреева. Ну, представьте себе название статьи «Без царя», о царе Володе Леонида Андреева. Алексей Кириллов, псевдоним здесь такой, с аллюзией на Достоевского, конечно. Затем появляется там товарищ Герман. В общем, псевдонимы у Гиппиус совершенно замечательные, но ими порой пользуется и Валерий Брюс. То есть какая там идет борьба, какие статьи появляются. «Братская могила», «Иван Александрович неудачник». Посмотрите, сколько здесь опять аллюзий. Здесь на, конечно, «Ревизора» Гоголя. В общем, много-много всего. Она действительно невероятно много работает. А с приездом в обновленное уже религиозно-философское общество Мережковские как раз начинают там в нем работать. Но дело в том, что в эмиграции, в этой первой добровольной, еще произошла такая интересная встреча с эсерами-террористами. И там состоялось знакомство с Савенковым. С Савенковым Гиппиус связывали до конца практически его жизни и до их отъезда из Польши после заключения мира с Советской Россией. Я еще потом дальше больше, немножко больше об этом скажу. Дело в том, что она становится его практически крестной матерью в литературе, потому что Савенков не только пишет стихи, а он пишет роман «Конь бледный». Он пишет дальше следующий роман «То, чего не было». И Зинаида Гиппиус как раз эти вещи она рекомендует в серьезные журналы, в «Русскую мысль», в журнал «Заветы». То есть таким образом как раз эти темы, они становятся достоянием общественности, и это целая серьезная, опять же, тема допущения насилия в человеком религиозным, в его методах борьбы, вот это становится действительно невероятно совершенно серьезным. Ну, а дальше, уже когда приходит Первая мировая война, Гиппиус начинает вести свою знаменитую современную запись. Она пишет о том, что они с Мережковским, как раз те, которые выступали против войны, и она фиксирует то, что происходит. Нужно сказать, что в это время уже Мережковские были очень хорошо знакомы с Керенским. С Керенским они постоянно общались. И вот когда начинается подготовка к серьезнейшим событиям, то Мережковские чувствуют себя на практически у руля событий, потому что они приезжают на улицу Сергиевскую. Эта улица находится в том месте, где заседает в том числе совсем неподалеку Государственная Дума. И Мережковские могут наблюдать из окон своей квартиры за тем, что происходит. И вот когда учредительное собрание наконец собирается незадолго до Октябрьской революции, то Гиппиус пишет декларацию для партии эсеров, которую Керенский должен был зачитать. Как известно, эсеры выступить не успели, потому что матрос Железняков сказал, что караул устал, и на этом вся собрание. Демократия, да, и все собрание было закончено. Ну а дальше начинается история уже сначала борьбы, потом выживание. И потом отдельная глава, это, конечно, Мережковские в связи с их бегством и с эмиграцией. Я немножко перебрала по времени, Михаил Борисович. Да.
А я теперь продолжу. Да. Спасибо. Я о Дмитрии Мережковском хочу рассказать, потому что, да, как Мережковский когда-то обмолвился, она – это я, только в другом теле, а Гиппиус. Но все-таки кое-что их и разделяло, и различало, несмотря на 52 года, прожитые вместе. Ну и действительно довольно разное происхождение даже. Мережковский родился в 1865 году, Дмитрий Сергеевич. Был он младшим из шести сыновей, еще было три сестры, в семье довольно крупного чиновника, который получил чин тайного советника потом, позже. Это генеральский чин высокий. Человека, вот мне всегда казалось, что на самом деле Дмитрий Сергеевич Мережковский больше походил на своего отца, чем на мать, хотя мать, вот, рожденная Чеснокова, такая фамилия есть, она была красавица и обожала своего именно сына Дмитрия, особенно и старшего сына Константина еще. Но Сергей Иванович Мережковский был человек сухой, холодный. Дети его во многом раздражали. Он считал, что он обязан дать им образование и воспитание, обязан, так сказать, соответствовать финансово 9 детям, но обожал свою жену-красавицу, но при этом абсолютный такой холод внутренний. И вот Дмитрий Сергеевич вырос в этом отчуждении, и как он потом писал, что вот это объединение семьи и духовная составляющая, которая идет от отца, не было в детстве этого. Поэтому все они, эти 9 детей, впоследствии не общались друг с другом. Кроме вот Константина, с одним из братьев он только общался. А их было еще, соответственно, значит, 4 и 3 сестры. Про которых мы и не знаем ничего почти вообще. Хотя, казалось бы, такое близкое родство с известнейшим писателем. Но надо сказать при этом, что Сергей Иванович Мережковский, как ни странно при этом, заметил первый поэтический опыт своего отпрыска. И он именно, во-первых, познакомил юного Диму с Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой, которая, так сказать, руку которой, так скажем, целовал еще Пушкин. И Мережковский помнил эту сухую руку аристократическую, которую он поцеловал тоже. И даже более того, отвел сына 15-летнего, отец именно, а не мать, отвел его в Достоевского. И стихи, которые жутко рабея и лепеча и стесняясь считал этот подросток, Достоевский не воспринял. Он раздраженно слушал и потом сказал, ну, буквально, что слабо страдать, молодой человек, надо страдать. Мережковский очень это тяжело пережил, а отец его сказал, нет уж, пусть тогда уж не пишет, лучше не страдает. Ну, это позиция чиновника, конечно. Вот. Но, однако, все-таки это было. И потом, на протяжении жизни, кто им помогал? Отец, конечно. Просто финансово. И вот эту первую квартиру, когда они поженились с Гиппиус, оплатил именно отец. Вот это тоже не надо сказать.
Мать подготовила, отец?
Ну, подготовила она, так сказать, технически, но все было наследство отца, который, собственно, без него бы этого и не было. Этой квартиры на Берейской. Но, то есть, это двусмысленно. Потом Мережковский писал, я думаю, что в нем было много хорошего, но вот эта чиновничья жизнь эпохи Николая I его, так сказать, иссушила его душу отца. Но надо сказать, что и сам Дмитрий Сергеевич поразительным образом вот сочетал в себе несочетаемое. То есть, это был, собственно, по характеру такой же человек, как его отец Сергей Иванович, но при этом одаренный литературно, писатель, талантливейший. При этом, как писал впоследствии Блок, мне кажется, Мережковский никого никогда не любил по-человечески, а волнует, писал Блок. Вот это удивительно. И сама Зинаида Николаевна Гиппиус говорила, что ни одного друга у Дмитрия Сергеевича не было никогда. То есть не было ровесника какого-то, или, может, чуть старше, чуть младше, человека, который действительно был бы им близок, и они бы близко дружили. Таких людей не было.
При ней. Ну, а при до ней. Этого все-таки
ну, до этого, да, но это самое начало пути. Вот. Но Конечно, Мережковский вступает, при том, что он сын чиновника высокопоставленного, вступает в литературу как такой поэт либерально-демократического направления сначала. Стихи эти читать довольно трудно. Он поклонник именно Семена Яковлевича Надсона, который остался в памяти у нас в основном своей трагической судьбой. Умер 24 года от туберкулеза мозга, но у нас есть портрет его, фотография на выставке.
Но стихи мы решили не помещать.
Стихи мы решили не помещать, именно у Мережковского на смерть Надсона. Вот, но пока... А вот трагическая судьба сделала Надсона его поэтическую карьеру, потому что после его смерти лет 30 его читала, так сказать, недалекая молодежь, вот, которая не интересовалась подлинной литературой, а интересовалась некими эмоциями, и все. Это не есть поэзия на самом деле, но эмоции были. Вот у Надсона. «Да погибнет Ваал и вернется на землю любовь». Вот. Лозунг у нас. Но дальше Мережковский стал пробовать себя и в прозе. Писал о массе предшественников, он их потом назвал «вечные спутники». Это были и французы, и немцы, и это был и наш Пушкин в том числе тоже. Но эту книгу не приняла ни либеральная, ни правая критика, потому что это было психологическое исследование. До него в России никто так не писал, может быть, как ни странно, кроме Белинского и отчасти Чернышевского. Остальные нет. Критика вот, литературных приемов – да, политические позиции – да, а вот психологический портрет – личностью нет, это невозможно. Одни говорили мракобесие левые, революционные идеи нет, мракобесие, как обычно, и сейчас даже. А правые говорили, что это иногда святотатство, и так далее, и так далее. Вот. Потом, по прошествии вот, лет 15-20, эту книгу стали уже даже в учебных заведениях давать для прочтения, но это потом. А когда вот эти очерки появлялись, только негатив критики, какое-то неприятие и так далее. Дальше он, поскольку невероятно образован, он переводит и Софокла, и Эврипида, и Овидия. И сейчас, опять же, тогда, ну, это какие-то непонятные переводы, печатают. Но только сейчас, буквально в наше время, стали говорить, что переводы Мережковского – это ценнейший вклад в русскую литературу и переводческую традицию. Это сейчас только понимаю. Потому что, ну, я вам скажу просто, если кто-то помнит книги библиотеки всемирной литературы, то там переводы советских переводчиков 20 века, так скажем, классических древнегреческих авторов нечитаемы практически. Очень тяжело. А Мережковского можно. И это литературный факт. Ну, а встреча, конечно, была удивительной. У него были увлечения, как у каждого из романтических таких начинающих молодых поэтов. Но вот он одинок внутренне. Потом он тоже в 1886 году переживает болезнь тяжелейшую, ему 21 год, о которой вообще почти ничего не известно. Но после этого, как и Гиппиус чуть позже, уже в браке с ним, и я уверен, что не то, что религиозность христианская, может быть, возникла даже и чуть позже, но они оба, что он, что она, прошли через осознание реально того, что вот завтра будет смерть. И потом случайно, для них необыкновенно и непонятно даже почему, почему-то смерть их обходит. И они остаются живы. Тогда ведь умирала масса людей от любой болезни. И они пережили вот это в юности. Они увидели, они практически умерли и воскресли. Они все это почувствовали. И вот это важно. Когда он едет в путешествие по югу России и Кавказу в 1888 году и встречает Гиппиус, он уже автором был первой книги стихов, которая уже была издана. И я думаю, что их увлекло вот это новое направление мысли и литературного творчества, которое постепенно уже многое осталось за кадром. Ведь мы должны помнить, что они читали, и особенно Мережковский, будучи невероятно образованным, на многих языках. Они читали книги некоторых из философов в первоисточниках. Не надо было им ждать, что их переведут на русский язык. А они читали уже сразу по-французски, по-немецки в основном. Он это
по-английски.
Знал. По-английски.
Гиппиус иногда писал
по-английски. Но я Мережковский сейчас. Да. Мережковский не настолько, по-моему. Английский.
С английским.
Да. И вот, когда она увидела человека такого уровня, она, конечно, не могла это миновать. Он увлекся. Но одновременно, кстати, одной то ли армянской, то ли чеченской девушкой в том же Боржоме тоже он увлекался, не надо забывать, но она его не понимала. Она говорила, красотка восточная, а это вот понимала ближе. Вот. И поэтому Мережковский останавливается не на Софье Кайтмазовой, а на Зинаиде Гиппиус. И увозит ее фактически из этого Боржома. И потом они женятся, она забывает на следующий день, что она вышла замуж. Вот. А почему? Вот, казалось бы, да? Внутренний холод его, и этот брак был не похож на другие. Тогда уже в Европе были эти искания новой жизни, нового подхода вообще к человеческой природе. То, на самом деле, вот это вызывает сейчас некую даже, я бы сказал, так сказать, некую оторопь многих, но безусловно, именно Мережковский и Гиппиус в России стояли у истоков того, что происходит сейчас в Европе. Изменение человека физическое на уровне плоти. Не только духовного. Об этом они говорили с самого начала. И они были первыми в России. До них никто этого не делал. Ну, а дальше вот был прекрасный его период, когда он начал писать уже, во-первых, эссе первое о новых о причинах упадка и новых течениях современной русской литературы, книга «Символы». Первый Мережковский употребил вообще слово «символ» в России. Он написал «Кажется, я первый употребил это слово». В действительности первый, 1892 год. 1893 год, эссе о причинах упадка и новых течений современной русской литературы. Это ярчайший манифест символизма в России. То есть, на самом деле, в Петербурге это началось еще до немножко брюсовской проповеди, московской. Брюсов, конец 93-го, начало 94-го года, а не еще раньше. Мережковский знаком через отца вот со всем литературным Петербургом, почему Полонский, почему Плещеев, это через него идет. Это его связь, его знакомство. И Полонский, надо сказать, прекрасный поэт и слабый писатель, кстати, если вспомнить это на Гиппиус.
Как он ей читал свои романы,
да,
или своих костылей.
А стихи прекрасны. Да. Так вот, он поддерживает всегда Мережковского. Как писатель. Это было очень много, потому что имя Полонского было громадным именем. Майков поддерживает, тоже в Петербурге живет. И это два столпа русской литературы, но демократическая общественность их сторонится, особенно Майкова. Они считают его ретроградом, значит, и так далее, и так далее. На самом деле, еще, ну, Фет уже к тому времени скончался, Фет, Майков и Полонский, несмотря на старость уже глубокую, это были лучшие поэты России того времени. А вот эти вот поэты, так скажем, демократического лагеря, они поэтами не являлись в принципе вообще. Поэтому мы их не помним и не знаем, потому что там нет поэтической ценности их текстов. Вот. Но поддержка Полонского очень многое значит. Дальше он начинает писать роман. Вот Юлиан Отступник, который сначала никто не правый, опять же, не левый, не хотят печатать. Опять же, мракобесие или, так сказать, святотатство. Роман символический, на самом деле. Роман о вот споре извечном язычества и христианства. И это тема навсегда у Мережковского, тема, как христианство вообще возникает. Его тема очень интересная, культурологическая схема. Мережковский вообще первый русский культуролог. То есть из правремен, конечно, до всякого появления Христа и до Софокла, у Овидия, у Эврипида христианское начало уже было, и в Атлантиде потом, и так далее, и так далее. Вот все это уже в Юлиане Отступнике намечается. Вот этот император, который борется с Христом в себе, с уже принятым христианством в Римской империи, и погибая, вся эта судьба написана блестяще. Читается, по-моему, на одном дыхании. И дальше Леонардо да Винчи, следующий роман, который, опять же, критики тенденциозность в нем видят, это его культурологическая позиция. У него, у первого в России, есть некое представление, некая система мышления культурологическая, которую он предлагает читателю. Буквально первый в России, до него этого не было практически. И тоже, вот как и Брюсов, кстати, так и Мережковского, его интересует стык эпох. Вот там Юлиан Отступник, 4 век, когда, так сказать, христианство и язычество, вот, взаимопроникновение их. А Леонардо да Винчи – это 15-16 столетие, когда возрождение опять от, так сказать, монашеского аскетического христианства Средневековья, снова возрождение, снова эти самые белые дьяволицы, вырытые из земли, Венера, да, поставлена на пьедестал, начинается новая эпоха, вот этот стык его интересует. Ну и дальше вот я просто потом кратко перечислю, потому что говорить можно много, но очень важный момент – это изучение Мережковского сектантства. Он ведь ездит по вот этим вот скитам старообрядческим. Потом они с Гиппиус посещают Светлояр. И, между прочим, хотя некоторые, вот даже скоро выйдет программа «Наблюдатель», в том числе и с моим участием, и других, 20 числа, вот, о Гиппиус, некоторые немножко и современные исследователи с некоторым таким весельем расскажут, что они там на коляске ездили и так далее, но свидетельства есть, что, мол, там эти сектанты живут одной жизнью, а это приехали писатели из Петербурга. Но есть свидетельства ведь и самих сектантов. И они-то как раз писали, что Мережковский приходил, Гиппиус нет, она этого так не знала. А он как раз садился на пенек, беседовал с этими вот простыми совершенно жителями этих скитов и лесов, притчами говоря. И они сразу его понимали. Вот именно он-то не был далек в этом смысле от них, от народа не был далек.
Я вспоминаю последний клип «Рамштайн» в связи с этим.
Да. Вот он говорил с ними на их языке, они сразу его воспринимали. Он наш, они говорили про него. Это важно знать. И Дальше, на мой взгляд, абсолютно гениально. И Мережковский вообще, потом его называли Кассандрой. У него даже есть стихотворение, но мщение судеб пророкам, все знать и ничего не мочь. Он говорит, предрекает, никто не верит, а потом это сбывается. Вот у него это постоянно было. И вот его мысль, очень глубокая, высказанная во многом третьей части трилогии романа «Петр и Алексей», где он Петра делает антихристом, Алексея, так сказать, во многом нет, что русская революция, которую он ждет, она зреет, она имеет корни в Расколе. В этой абсолютном неприятии огромной части народа царской власти после Раскола. Вековой. Почему потом Морозов спонсировал революцию? Именно поэтому. Как он миллионер Морозов, почему? Вот поэтому, потому что он старообрядец. Он веками впитал это. Мережковский об этом сказал еще до того, как это все произошло. Вот это очень важный момент. Ну а потом, когда они едут в Новый Путь, религиозно-философские собрания, Мария Петровна уже об этом сказала достаточно. А я скажу вот перед революции еще об одной трилогии. Это первая часть, это пьеса «Павел I», написанная еще в период эмиграции. Пьеса абсолютно антисамодержавная. Конечно, запрещенная. На мой взгляд, гениальная пьеса. И парадокс еще заключался в том, что когда к власти пришли, небольшое издание. У меня тоже она была всегда. И я, когда ее прочел, я был в полном потрясении вообще. Еще в юности. Так вот, парадокс заключался в том, что когда большевики пришли к власти, то они немедленно разрешили Павлу I. Вот. При том, что Мережковский их уже не совсем не принял. Но Павла они разрешили, потому что это пьеса антисамодержавная. Потом великолепнейший роман «Александр I» об эпохе, предшествующей в основном декабристам еще. И это вот об этом романе Блок написал, что он, значит, вот волнует его, хотя он знает, что Мережковский никогда никого не любил, но он читает, так сказать, этот роман читает. Там потрясающие страницы, мастерство литературной ясности изложения. Замечательно. Что касается последнего романа этой трилогии «Декабристы» в 18 году оконченного, это, мне кажется, небольшая удача была. Мне кажется, что он был дописан наспех и издан как раз вот на революционном этом, этой истории, потому что для Гитлера Мережковского герои революционеры, это декабристы, они сразу стали заявлять, что как Николай I повесил декабристов, так и Ленин бы их повесил так же, что это одно и то же. Ну, почти, ну, не одно и то же в смысле, так сказать, идеологическом, но по сути одно и то же. Вот, что декабристы бы погибли немедленно в том же 18 году. Вот. Это очень, так скажем, сокращенно, но его дореволюционный путь. Скажу немножко еще о личной жизни. Я всегда люблю эту тему, потому что все-таки не надо думать, что 52 года не разлучаясь, они жили, конечно. Но бывало всякое.
И заботились друг о друге.
Забыли не то слово. Вот. Конечно. Вот это был удивительный союз. Это опять же союз будущего. Союз, построенный на отмене вот этих, ну, по большому счету, конечно, противоречий вот даже пола. Но были увлечения у него. Вот, например, был просто очень такой яркий любовный роман с некой дамой по фамилии Образцова, его давней поклонницей, которую Зинаиде Николаевне пришлось просто выгнать из дому. потому что она просто туда уже вошла, просто домой. Вот это было. И потом тоже не устоял Дмитрий Сергеевич, правда, ненадолго, перед Людмилой Николаевной Вилькиной, красавицей, поэтессой, женой поэта Минского. К сожалению, нет на нашей экспозиции, потому что там просто не выдали ее книгу.
Она реставрируется. Она, там очень, очень хорошая бумага.
Я не хотел сказать, что она реставрируется. Книга Вилькина, которая называется «Мой Сальдо». Вот. Ну, тут
вы расскажите про розы.
Трактовать. Но я не буду. Нет, про розы вы расскажете. Вот. Это касается Вилькина.
Это только мужчина может рассказать.
Так вот, Мережковский мог увлекаться, то есть вот в том-то и дело, что и Зинаида Николаевна могла. Но последний вот перед, хотя это уже написано было чуть после революции в романе «Тутанхамон на Крите» Мережковского, вот это единственное произведение, где можно найти страницы, посвященные безусловно его эротическому опыту с Зинаидой Гиппиусом. Там это есть. И вот, ну, это просто, так сказать, даже не вызывает никаких сомнений. Вот. Он это тоже сказал. То есть нельзя... Понимаете, некоторые считают, вот даже одна из наших общих таких, отчасти в свое время была моей ученицей, такая Юля Милович Шаралиева, она говорит, что Мережковский, конечно, прекрасен, но у него была некая придурь, что он, так сказать, вот не был способен на истинные чувства, такие вот физические, ничего подобного, был он прекрасно способен на эти чувства, но это не значит, что мечтой его и ее, и философов, и еще некоторых, было именно изменение плоти, освобождение от рабства плоти. Вот. Противоречие. Что такое зависимость от плоти? Это фактически рабство и духовное тоже. Главное в этом духовное рабство. Вот. Это правда. И будущее человечества им и мыслилось как освобождение от этого рабства. Что человек сбросит эти противоречия, оковы, разделение полов уйдет из жизни людей. Вот если так смотреть на эти вещи, то, что происходит, может быть, опять же, предсказано и предчувствовано ими. А если смотреть на это с этой точки зрения, а не со всех других, как многие пытаются это объяснять. Продолжаем послереволюционную тему.
Как-то немножко хочется о любви чуть-чуть сказать. Дело в том, что мне всегда казалось, когда читаешь письма, они опубликованы Зинаиды Николаевны Гиппиусовой, уж, конечно, ее замечательную книгу мемуарную Дмитрий Мережковский, то поражаешься, и ее дневники бесконечные, которых очень много опубликовано, что поражает, насколько она самоумаляет себя. То есть в данном случае мы как-то привыкли считать, что вот у нас не видно абсолютно нашей, почему? Потому что мы находимся в доме Брюсова, нашей Анны Матвеевны Брюсовой, которая настолько самоумоляла себя, что ее и не видно. Вот у Зинаиды Николаевны тоже совершенно потрясающе. Вот это самоумаление, оно на бытовом уровне даже проявлялось в том, что она несколько раз вот прорывала ее. Это действительно искренняя любовь только может быть. Когда во время тяжелых послереволюционных дней выключали электричество, а потом его вообще не было, и голодно, и холодно, и мышь стоит 20 рублей, китайское мясо, то есть трупы расстрелянных продают, и люди умирают, и ужас, что творится, все это описано. Для Дмитрия Сергеевича, тем не менее, все-таки лампу керосиновую они зажигали. Именно для Дмитрия Сергеевича. Если кто-то видел подлинные ее дневники или черновики какие-то, то видит, как она пишет карандашом. Пишет, видимо, ну, настолько видно плохо, что почерк изменившийся. У нас вот даже представлены тут кое-какие рукописи, они, видимо, все-таки при свете написаны. Но она работала в основном по ночам, Дмитрий Сергеевич днем, а она по ночам. И вот это прорывается постоянно. То же самое и в эмиграции. Квартира описана за неуплату. Это уже совсем поздно. Она пишет о том, что есть нечего. Но в конечном итоге в 40-м году она пишет, что можно и не есть. Это она про себя пишет. Но что будет есть ДС, вот это ее волнует. Что будет есть он? Потому что он работает, ему нужно есть. Ему нужно как-то себя поддерживать. А он стоически держится, о чем нам написал Владимир Злобин в мемуарной книге «Тяжелая душа». Это, конечно, Зинаида Николаевна Гиппиус, «Тяжелая душа», «Потемки», как известно. Так что вот это совершенно невероятное чувство. Конечно, она очень любила Дмитрия Философова, тут не вызывает абсолютно никаких сомнений. Тоже, когда его заставляли при его посте при большевиках идти и рыть окопы, и он их рыл, эти окопы, приезжал, приходил совершенно опустошенный, физически изможденный, до колен мокрый, она снимала с него сапоги, она растирала ему ноги, она всячески, видимо, что-то ему при этом говорила. Ну, в общем, конечно, в этом тоже сказывается любовь. Но, то есть, это, конечно, люди, способные на любовь.
Зинаида
на...
Николаевна.
Зинаида Николаевна, да. Да.
А княгиня какая любовь?
Ну, в общем, любви достаточно. Да, да, любви достаточно. Мы дальше уже несколько о творчестве. Здесь мы немножко меньше времени на этом займем, потому что уже, в общем-то, конечно, надо подводить итоги, чтобы мы не переутомили тех, кто сюда пришел. И если говорить об эмиграции, то нужно сказать, что Мережковскими был спланирован побег, потому что они прекрасно понимали, что они погибнут, что работать при большевиках невозможно. Гиппиус, когда писала о всемирной литературе, вот у нас тут такой снимок тех, кто был членами этой редакции, это то самое предприятие, которое придумал Горький, как Гиппиус писал, для того, чтобы подкормить интеллигентов. Вот они пытались и там что-то работать. Как мы знаем, планы были грандиозные. И было решено опубликовать очень большое количество произведений. Всего было издано всего-навсего 72. Вот Дмитрий Сергеевич редактировал эти романы, Гиппиус занимался правкой по ночам. И вот многодневная работа в конечном итоге выходила на несколько каких-то там рублей полдня жизни, как она почитала, и проще штаны продать. Но когда уже продавать было совершенно нечего, и книги были проданы, и жить оставалось совершенно невозможно. Именно Мережковский при его кабинетности, он смог спланировать план этого побега. Они убегают, у них появляется молодой компаньон, таким образом трио еще, в трио добавляется еще один человек, Владимир Злобин, и в 1916 году они еще с ним познакомились, и вот молодые силы появляются, человек, который реально о них мог заботиться, и вот они убегают из России, некоторое время они находятся в Бобруйске, потом в Минске, потом в Варшаве, вплоть до того, пока не был заключен мир с Польшей. Ну а дальше они расстаются, потому что Философов остается с Савенковым и продолжает свою работу, а Мережковский понимает, что больше им здесь заняться нечем, они уезжают в Париж. Они становятся яростными антибольшевиками и соблюдают до конца эмиграции чистоту рис. В чем она заключается? В том, что ну, вот у нас здесь не зря Ремезовы, их великолепные портреты, здесь в основном фотокопии, кроме Куприна, и вот дальше вот эти портреты. Дело в том, что Ремезовы-то как раз задержались несколько дольше в России, они не могли так просто уехать, их дочь задерживала. Тут тоже немаловажная причина, в конечном итоге они ее оставляют. Но они общались с Алешкой Толстым, который у Гиппиус как-то попросил извинения. Она спросила, за что? Он сказал, за то, что я есть. Затем вот у них Марина Цветаева. И вот это очень Гиппиус не нравится. И это обостряет ее отношения с этой семьей. Серафима Павловна, она была дружна, она знала ее многие годы. У нас вот там некоторые ее письма, альбом и стихи, которые посвящены именно Серафиме Павловне, и стихотворение, которое ей лично посвящено. Оно представлено у нас на выставке. И вот из-за этого они, в общем, их дружба подвергается очень такому серьезнейшему испытанию. Но дальше нужно сказать, что они, конечно, живут наверное, лучше, чем другие иммигранты, потому что все-таки они могут содержать Конечно. Квартиру, в которой они приехали, увидели, что все на полках, и посуда, и постельное белье, и горничная после первой иммиграции оставалась им верна, и она поддерживала порядок. В общем, им было, конечно, легче, чем многим другим. Поэтому они возобновили свой салон. Салон и из близких людей, которые засиживались до утра, это были такие негласные, тайные заседания, и те, которые приходили в определенные дни, которые, конечно, разговаривали о поэзии, и самое главное, о главном, об общих идеях, о религиозных идеях, и то, что было для Мережковских важно на протяжении всей их жизни. Нужно сказать, что сложные отношения были с эмигрантами и с Петром Бенгардовичем Струловым. Здесь, посмотрите, он уже у нас обветшалый политик, как Гиппиус, не политик, конечно. Гиппиус писал про обветшалых политиков, которые оказались в эмиграции.
Но
там у нас просто обветшал. Там у нас на портрете Ивана Кирилловича Пархоменко 1909 года, рыжая борода, молодой достаточно человек, а здесь вот уже и Милюков совершенно другой, и Бальмонт, вот посмотрите какой, в общем, все уже, конечно, совсем другие стали. Керенский до конца, буквально до своего отъезда с Мережковским поддерживает отношения, и нужно сказать, что Керенского Гиппиус понимала, пожалуй, очень хорошо и анализировала все то, что произошло. Но дело в том, что Мережковский это оказался действительно петербургской Кассандрой, потому что буквально через несколько дней, когда он был на официальной встрече с председателем Временного правительства, и Керенский собирал в том числе интеллигентов, Мережковский вернулся оттуда совершенно убитый, потому что он понял, что все, это уже конец. И он оказался прав. То есть буквально прошло какое-то опьянение, день, два, три, и вот дальше Мережковский понимает, что дальше все теряет контроль. И Керенский не может это остановить, и не сможет. И это было началом конца. Вот это как раз его предчувствие, которому Гиппиус тоже, конечно, поверил. В эмиграции они подводят итоги, и много всевозможных вот таких споров по поводу ответственности, по поводу того, насколько все-таки считать его погубителем России, потому что он доходил до того, что фиксировал Гиппиус в своих воспоминаниях, в своих дневниках, то, что когда она однажды увидела, как одна дама остановилась на улице и показала своей дочери, сказала, по-русски, смотри, вот этот человек погубил Россию, запомни его. То есть вот такое отношение к эмиграции. Гиппиус все-таки к этому относился несколько иначе. И анализ этих событий, о роли личности в истории, об ответственности человека, это то, что их очень-очень волновало. Нужно сказать, что молодая эмиграция, молодые поэты очень волновали Зинаиду Николаевну Гиппиус, и нужно сказать, что вот у нас представлены книги здесь двух Жоржиков, это Адамовича и, конечно же, Иванова, здесь они дореволюционные, но они были ее частыми гостями, которые засиживались как раз дольше всего. И вот мы перед портретом Ирины Адоевцевой, жены Георгия Иванова, показали такую небольшую цитатку о том, как ее раздражала Зинаида Николаевна Гиппиус Адоевцева. «Пигалица щебечет, пигалица тянет его вниз, как гиря. У Георгия Иванова нет никакой метафизики». В общем, вот из-за этого она к Ирине Адоевцевой относилась, мягко говоря, отрицательно. Когда они были у них в гостях, то она замечала, что вот надо же, они там переобивают мебель, тут вот война очередная грядет, Вторая мировая, а у них там переобивают в желтый цвет мебель свою. В конечном итоге дом этот был уничтожен у Георгия Иванова и Ирины Адоевцевой. В общем, все это оказалось не нужно, все это переобивание мебели. Да, и действительно это было так. В общем, в эмиграции было сложно, было очень тяжело, и когда немцы взяли Париж, и когда опасались бомбардировок, и когда нужно было на какое-то время уехать, и они уезжают в тяжелейших условиях, нужно сказать, что, конечно, в эмиграции они сохраняли свое лицо, и когда они поняли, кто такие фашисты, они не пускали на порог этих людей, и Тефья в воспоминаниях о Зинаиде Николаевне Гиппиус, например, зафиксировала такое событие о том, что когда Мережковский увидел, что сидит один человек, который сочувствовал Гитлеру, он не выходил из комнаты и сказал, что я не выйду до тех пор, пока этот человек не покинет квартиру. И, в общем-то, это говорит об их отношении к Гитлеру. Поэтому об этом тоже стоит коротко упомянуть. Очень сложно. Дело в том, что любые моменты, связанные с тем, когда Мережковских обвиняют в том, что они сочувствовали Гитлеру, они абсолютно безосновательны. Почему? По многим причинам. Вот хотя бы то, что пишет Эффи, это немаловажно. А еще потому, что очень сложно было, но тем не менее, вот именно Мережковским это было сложно, скажем, быть за Сталина. Вот третий путь – это то, что их волновало. А невозможно было находиться или за Сталина, или за Гитлера. Вот они искали третий путь. И этот третий путь оказался невозможен. Поэтому, собственно, вот такие обвинения, они существуют, к сожалению, и по сей день. Ну, а что касается последних, как раз дней Зинаиды Николаевны Гиппиус, уже после смерти Мережковского, Злобин как-то по-своему это все описал, и очень трогательно он это описал, и как она... Ну, вот я зачитаю, позволю себе одну единственную цитату о том, как она могла держать себя. Вот несмотря на то, что уже Дмитрия Сергеевича нет, и что тяжело ей приходится, и что... приходится работать, когда у нее рука правая болит. В середине марта Зинаида Николаевна совершает большую неосторожность. Я напоминаю, что она в сентябре, потом 9 сентября 45 года уходит из жизни. В середине марта Зинаида Николаевна совершает большую неосторожность, ускоряющую ход ее болезни. Она идет к парикмахеру, в кавычках, мыть голову. Но это предлог. Тайная цель – электрическая заливка. О своей внешности она ни при каких обстоятельствах заботиться не перестает. В одной из своих старых пародий, где она не щадит и себя, она устами проходимки произносит фразу, ставшую в кругу Мережковских классической. «Когда однажды погибала Помпея, я завивала попереёвки». Ну и дальше. А по поводу того... неосторожно Зинаида Николаевна поступила. В общем, книга осталась, как известно, недописанной. Дмитрий Мережковский – это книга воспоминаний, которую издал Владимир Злобин. Сейчас Михаил Борисович несколько слов об этом скажет в связи с тем, что как раз совсем недавно он узнал, что мы сможем потом услышать в программе «Наблюдатель». Но, в общем, очень трогательно о просветлении ее перед смертью. Об этом как раз Владимир Злобин и пишет. Нужно сказать, что похоронена эта чета, как известно, под одним надгробием на кладбище. И надгробие это невероятно красивое, я бы так сказала, очень заметное среди всех надгробий, которые находятся на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. И вот, в общем, наверное, переговоры какие-то, споры, диалоги, может быть, ведутся и там. Если Злобин пишет по поводу того, что по периодке она завивала даже в гробу.
Ну вот я немножко доскажу о Мережковском. Дело в том, что вот когда они уезжают и расстаются с Философовым, который сопровождал их больше 10 лет всю их жизнь, или расстаются на почве того, что Мережковский и Гиппиус говорят о том, что бороться с вот этим революционным, так сказать, диким звериным большевизмом, как они называют, говорят, что это опасность не только для России, не только для Европы, но это мировое зло. Вот. Для них это было с самого начала ясно. Но они говорят о том, что они могут бороться только как писатели, только словом. Они не поддерживают в этом смысле Сальникова и Философова, которые начинают бороться, как сказать, делом. Устраивают, значит, всякие там террористические акты на территории Советской России, подготовка восстания, но потом это заканчивается тем, что известно нам по фильму «Операция Трист». Вот, и Сальникова. Ну, там, правда, не совсем точно показана его роль. На самом деле, конечно, он вернулся в Россию сам, они его не вымыли, по большому счету. Но это уже вопрос другой. Вот. Но они едут в результате, оказывается, в Париже, через Польшу и Германию. И Мережковский пишет еще одну трилогию о том, что, вот, так сказать, он хочет завершить тему вот, развития христианства в его культурологической схеме. Это вот Тутанхамон на Крите, древние, еще працивилизационная во многом истории, а тем более «Атлантида Европа», интереснейшая книга, которую советую всем прочесть, и Тутанхамон на Крите тоже. Потому что некоторые считают, что в эмиграции, как, по-моему, говорила, кажется, Берберова, что все, что он написал после революции, все умерло. Это чушь, конечно, нет. Вот, и тема, книга «Атлантида» – это одна из первых серьезных книг об Атлантиде вообще, о цивилизации, працивилизации. И завершает он эту трилогию книгой «Иисус неизвестный», где он говорит, так сказать, окончательную его схему им представлена миру. Это 34-й год. Ну, фактически он говорит о том, что он все сказал уже тогда. Но поскольку он писатель, он не перестает заниматься литературным творчеством. Дальше, поскольку в 1934 году во Франции начались всякие отвратительные им социалистические веяния, они понимают, что, может быть, здесь тоже там социалист Леон Блюм приходит, как в премьер-министра в это время, и они уезжают к Муссолини в Италию. Они там живут примерно 3 года, но они приезжают в Париж, в Италию. Сначала, почему они туда еще едут? Потому что Муссолини им предлагает Мережковскому написать биографию Данте. Мережковский это делает. И фильм хотят снять о Данте по сценарию Мережковского. Но фильм не состоялся, а Мережковский, сначала очень увлеченный Муссолини, говорит о том, что Муссолини – это Данте в современности. Если бы Данте был, он был бы Муссолини до Италии. Это интересная мысль вообще, потому что, ну, если, так сказать, вникнуть в то, что такое Муссолини в действительности, не потом уже, когда...
Интересно, что как они увлекались все-таки людьми.
Да.
Оба.
Они виделись, но потом с Муссолини не раз. Но потом Мережковский все-таки в нем разочаровался. Потому что увлечение одно, но потом, так сказать, он стал замечать в нем и черты слабости, и пошлости, как он сам говорил. Действительно, возможно, так это и было. И вот книга Данте одно, потом он пишет о Лютере, о Кальвине и Паскале. Это проповедники уже, так сказать, как мы знаем, протестантизма. Это он изучает. И дальше начинает изучать испанскую католическую мистику, потому что вообще его мысль одна из последних, ведь как раз Розанов говорил о том, что Мережковский меняется каждые 3 года. Примерно. Он каждые 3 года говорит противоположно тому, что говорил до этого. Ну, это немножко утрировано, но мысль Мережковского была о том, что церковь Иоанна Павла и Петра, то есть православная, протестантская и католическая, вот, так сказать, в будущем царстве Третьего Завета это все тоже, так сказать, отменится, эти противоречия. Поэтому он изучает начало этой церкви. Он изучает Терезу Иисуса, он изучает Терезу Маленькую, это французская католическая святая, но не успевает завершить, не успевает последнюю трилогию завершить и умирает. Умирает мгновенно, фактически от инсульта, вот 7 декабря 1941 года. Никто не ждал этой смерти. И что касается его выступлений по поводу Гитлера там и так далее, непонятно вообще, было ли оно. Была речь 40-го года на его 75-летие, которая, по-моему, не была записана. Кто-то там чего-то помнил. Потом это путали с его тоже по провинциальному какому-то радио в оккупированном немцами зоне Франции, не в Париже это радио звучало. Вроде бы спровоцированным слоганом для заработка денег он произнес, что вот германские войска идут крестовым походом освобождать мир от большевизма. Тут вопрос сложный. К сожалению, времена меняются. Но новое находится. И дело в том, что книга биографии Мелешковского, которую написала Гиппиус после смерти Дмитрия Сергеевича, по настоянию буквально Злобина, она была Злобиным и секретарем литературным, отредактирована, отредактирована была очень тщательно и издана так. Поэтому, когда читаешь эту книгу, то, к сожалению, не видишь в ней вообще Зинаиды Николаевны.
Вот Чуковский это очень тонко почувствовал, сказал, что это книга кадавр.
Как выясняется.
То есть мертвец, труп.
Да, как выясняется. Не книга Гиппиуса во многом. Злобин исключил из этой книги массу, как ему казалось, в 50-е годы после окончания войны, неудобных вещей. И вот, как говорят сейчас современные исследователи, скоро это будет издано. Там есть вполне определенные и сочувственные ее слова о немцах и о войне, которые Злобин исключил. Эти мальчики идут освобождать Россию от большевизма.
Вот. Как известно, обрывается эта книга. Мы всегда были за интервенцию.
Да.
И на этом она заканчивается.
Вот Злобин тут, так сказать, это вопрос сложный, но, к сожалению, так сказать, тут приходится признавать то, что приходится. Но для них они вообще в конце жизни, особенно потом именно Гиппиус уже, они не очень. На самом деле, она и сама писала, я не понимаю, что происходит вообще с человечеством. Вот эта Вторая мировая уже, когда началась, они не понимали, как это возможно. Хотя Мелешковский еще раньше, он предрекал, что Европа стремится к китайскому мясу. Еще вот даже в 20-е годы, что она идет к этой бойке прямыми шагами. Вот. И ведь не надо отрицать, что многие этому способствовали в Европе тоже. Далеко не совершенно не обязательно, что это были только Гитлер и Сталин. Гитлер и Сталин для них, конечно, были невозможны во многом. Они никогда бы не стали напрямую с Гитлером тоже общаться. Но они надеялись на свержение большевизма вот этим силовым путем, безусловно. Но вот его такие предчувствия и пророчества, вот я уже процитировал строки его о Кассандре, Мережковский ведь писал стихи всю жизнь, относился к этому очень, поначалу вот это, так сказать, было его основным делом, потом он понял, что поэзия это не его на самом деле главное занятие. Потом он издавал два раза собрание стихотворений, очень тщательно еще до революции, отбирая стихи. А позже вот у него были, например, такие строки, когда уже вот это все начиналось, вот эти 30-е годы, когда разворачивалась уже вся эта война, грубость жизни, грубость материи, грубость жизни, любви, всего, грубость зверихи родной эсэсэльми, грубость, дикость и в них торжество. Это, так сказать, начало одного из стихотворений, напечатанных в Париже, редчайших, он очень редко публиковал эти стихи. Но вот как раз это непонимание, и на самом деле, ведь мы говорим сегодня о них, но они писатели, творцы, художники, творческие люди, блаженные практически. В общем, все творческие люди блаженны по-своему. И вот есть замечательные стихи Владимира Злобина, он не только прозвук, он поэт одаренный, написанный вот в памяти Мережковских. Там, если я сейчас наизусть вспомню, я это прочту, и этим мы завершим. А вот стихотворение такое. Они ничего не имели, понять ничего не могли. На синее небо глядели, медленно под руку шли. Они ничего не просили, но все соглашались отдать, чтоб вместе и в тесной могиле, не зная разлуки, лежать. Чтоб вместе, но жизнь не простила, как смерть им простить не могла, завистливо их разлучила и снегом следы замела. Меж ними ни горы, ни стены, пространств мировых пустота, но сердце не знает измены, душа первозданно чиста, смиренно к свиданию готова, как белый нетленный цветок прекрасно. И встретились снова они в предуказанный срок. Развеялись тихо туманы, и вновь они вместе навек. Над ними все те же каштаны роняют свой розовый снег. И те же им звезды являют свою неземную красу. И так же они отдыхают, но в райском Блонском лесу. Ну вот, а если есть у вас вопросы, теперь мы готовы.
А вот вопрос такой, по поводу немножко назад. Опять по поводу Георгия Ивановича Чулкова. А чем он так...
Их раздражил?
Да, раздражил, будучи секретарем.
Побольше ответить или я?
Ну, ответьте.
Дело в том, что Чулков был призван в новый путь в качестве секретаря. Брюсов, как известно, отказался, потому что не захотел в Петербург приезжать. У него другие дела были, связанные со Скорпионом. В общем, ему было до Петербурга. И он оказался тем, кто писал там политики. То есть статьи, обозревающие то, что у нас происходит в мире. Поэтому он, собственно говоря, как историк, блестяще в этом разбирался. И этим он ограничился. А что касается Чулкова, то он развил бурную совершенно деятельность. И когда, да, я хочу, я буду кричать, известные эти его карикатуры с такими вздыбленными волосами, человек очень деятельный. Мало талантливый как литератор, но нужно сказать, охарактеризовав его уже до конца, что нужно сказать, что даже Андрей Белый про него писал, что он стал умным, маститым литературоведом. Может быть, маститым я не совсем правильную такую характеристику, не помню точно, но умным литературоведом. То есть он все-таки нашел свою стезю. А когда он только начинал вот так активно, он увидел, что Мережковские занялись идеями религиозной общественности. Так, а у нас там Бердяев, Булгаков, Мережковские начали с ними сближаться, но не то вышло. И Мережковские этого не хотели. И новый путь вообще превратился в вопросы жизни. И таким образом они остались в нее, потому что они идейно были абсолютно далеки от этой новой формации этого журнала. И от этих людей, по сути дела. А Чурков и дальше, а у него дальше мистический анархизм, и там, да еще и поддержанный Вячеславом Ивановым, который... Тоже сложные были отношения. В общем, конечно, он этим совершенно не то, что не угодил, а он действительно поперек дороги просто-напросто встал. Более того, Гиппиус, как человека тонкого, чувствующего литературу, культуру, для нее вот этот человек, который посторонний на литературе, всегда воспринимался очень тяжело. Почему Луначарский эдакий неразвенчанный Хлестаков, который хочет казаться в литературе, и который вот встав на этот пост наркома, вот встал действительно призывать критиков, чтобы они про него писали как про поэта, прозаика, затем драматурга великолепного, автора сценариев. Да. Гиппиус это просто вот, больше всего, пожалуй, мне нравится, помимо его политических моментов, а еще и вот это. То есть, когда человек, этот же Иван Александрович Неудачник, это, естественно, про Хлестакова, но это про Чулкова в первую очередь, которому точно скачут сколько там тысяч курьеров, не помню, сколько у Гоголя. Дело в том, что Гиппиус там тоже допускает ошибку. Вот, и она точно их не помню, сколько там тысяч курьеров. Сейчас мы в интернет залезли, посмотрели, что там в полном собрании сочинений выяснилось, сколько тысяч курьеров скакало на самом деле. Вот для него вот эти фигуры, они ненавистны абсолютно. Когда человек к литературе имеет не внутренние, не подкожные отношения, она писала, что все нужно подкожно. И когда у него нет такого таланта, вот это очень важно. То есть я считаю, что человек, который занимает какую-то ну, не очень высокую ступеньку, хотя она прекрасно оценивает весь литературный процесс, что есть корифея, есть разные там второго, третьего и так далее ряда. Вот этот человек для него просто ненавистен. А когда он еще поперек дороги встал, когда мешает им, это тем более раз. Неприятно. Плюс еще, конечно.
Дело в том, да. Что Гиппиус всегда говорила, и Мережковский, конечно, тоже, для них очень важно было, чтобы в человеке было нечто главное. То есть, а главное это именно, так сказать, религиозное, новое религиозное сознание иногда. Вот Чулков, дело в том, что после смерти сына, он, и особенно его жена, хотя начинал он как революционер, он впал в серьезное такое православие уже в советские годы, но вот тут очень интересно, потому что мой прадед, вот художник и музейщик Борис Шапошников, он знал Чулкова близко и оставил воспоминания отчасти о нем, и он пишет, что Государственная академия художественных наук, где Чулков сотрудничал, а прадед занимался там ну, неким общественным тоже делом, и, например, похоронами. И Чулков к нему пришел и говорит, вот, Борис Валентинович, вы знаете, я скоро умру. Это произошло не скоро, правда. Но вот, понимаете, я очень, конечно, хочу, чтобы, вот, естественно, меня будут отпевать в храме, но я не могу отказаться от гражданской панихиды. Вот не могли бы вы сделать сначала гражданскую панихиду, а потом уже отпевание. Вот это типичная чулковская позиция. Вот для Мережковских это невозможно. Принц. А для него, да. Вот в этом и дело, мне кажется.
То есть, если Серафима Павловна Ремезова-Довгела близка с Зинаидой Николаевной в главном, вот это важно. Это я просто дополняю уже. А Чулков в главном абсолютно далек. Это, конечно, тоже. Помимо литературных и прочих философских моментов, да, вот в этом. Это абсолютно точно.
Еще что?
Скажите мне, Хабарите, а вот правда он жил вот на территории вот этого вот...
Ну, в здании ГАК.
Вот в этом здании, вот в каком-то флигеле, да?
Нет, он не в этом, в самом здании ГАК. На первом этаже.
На первом этаже.
И там вот Чулков и Вячеслав Иванов.
Спасибо.
Если есть еще, может быть, какие-то... Мы-то готовы еще два часа.
А где можно приобрести книгу вашей мамы? Вот мы просто только узнали, что...
Брошюру,
да.
Но пока, вот знаете, если есть на Донской, в музее еще осталось, я там 5 экземпляров оставил, и немножко у меня. Но вот сейчас, ну, я не знаю, как, потому что у меня осталось буквально несколько экземпляров. Я буду 21-го в обществе «Зеленая лампа Арбата», не знаете такое? Ну, вот я там буду рассказывать о Марике опять. Вот уже, ну вот там может быть, но сейчас вот, к сожалению, меня нету. А вот на Донской 9 я им оставил 5 экземпляров, может быть, там.
Это в музее,
да? Да, в музее. Где была лекция.
Да,
да.
Спасибо.
У вас есть вопросы?
Про Гиппиуса и Мережковского.
Да, про Гиппиуса и Мережковского. Нет?
У матросов нет вопросов.
Вы знаете, извините,
как я всегда говорю, про себя.
Приняли они вот эту идеологию, то есть не идеологию даже, а самого. Многие, читаешь, когда воспоминания, ожидали, даже вот это еще во время революции, 18-й год, да, Бунин описывает, ждали люди как освобождение. Они не понимали.
Ждали революцию?
Нет, не революция.
У нас напротив,
напротив, я бы
интервенция.
И точно так же.
Что ходили? У меня в доме, в моем, где я жил, до 35 лет, жила пара пожилых людей, которые, один из них умер в 99-м году, 95 лет. Конечно, когда началась война, они ждали. Безусловно. Потому что она дочь священника из Кашмира, он, так сказать, тоже был. То есть я застал людей, которые... Вот это сейчас уже никто не представляет даже. Потому что думают, ну там какие-то диссиденты, там это все. Были люди с дореволюционных времен, пронесшие через всю советскую эпоху абсолютное неприязнь. И надежду на подрыв. Он дождался. Он был в потрясении в 91-м. Она умерла в 90-м, уже. В 91-м. Он не мог поверить, что... Ну, другое дело, что произошло, то произошло. Можно расценить по-разному. Но что это пало в его 87 лет, а в 13 началось... Это, конечно, я помню это просто. Я думаю, что ну, он был при этом не особо религиозен, он такой вольтерианец был. А вот жена его, я думаю, что она каждый вечер возносила молитву за падение советской власти на протяжении всех лет. Конечно. Это там, ну, даже представить себе другого было невозможно.
То, что они не разобрались, сразу, что такое фашизм, допустим, что это принесет.
Да, сразу не поняли, это абсолютно точно. Потому что фашизм, пучок, о чем писал Гиппиус сначала, как бы пытаясь разобраться. Поэтому было и такое. Ничего плохого в этом. Пучок, вот да, в переводе. Все правильно.
Вопрос очень сложный. Понимаем ли мы это? Вот в чем дело.
Да, я тоже об этом сижу, думаю.
И вообще, все это, и вообще все эти противостояния, понимаем ли мы это в действительности реально, ну, кроме, это, по-моему, могут понимать только историки, которые с документами непосредственными общаются. Вот, мне это очень понятно, поскольку историко-архивный институт, он многое открывал, и даже не только историко-архивный институт, а потому что сейчас, понимаете, вот это, например, напишешь в Фейсбуке, а тебе напишут там, мы не верим. Вот. А, например, до еще института, вот я работал в архивном управлении по, значит, вот в лаборатории, которая занималась, ну, обслуживанием архива, переплетом, коробками там, и дела мы реставрировали тоже. И дела разные. А поскольку хоть и была секретность, но иногда секретность, знаете, нарушалась, вот, и даже те, кто не был допущен к секретности, что-то видели. Когда в этой лаборатории просто дела архивные. И вот мне один реставратор меня так подзывает, молодой парень, и говорит: посмотри, а я вообще работал просто для того, чтобы поступить в историко-архивное, там коробки, папки делал. Говорит: посмотри, открыт такой листочек лежит. Приказ красного командира. Всех уличенных в, значит, краже проводов сжигать на этих проводах дотла. Подпись. Я это видел. Вот. А как это поверить? Поверить человеку, которого воспитывали в том, что это были герои, святые люди и так далее, и так далее. И сейчас молодежь тоже думает.
И даже а это очень там... одностороннее. Ведь правда, потому что, конечно,
и другие могли, потому что это было жесточайшее противостояние, но фашизм тоже многие, так сказать, вот я знаю случаи, когда просто там, например, даже, например, брат художника Кончаловского, историк, с семьей на даче под Калугой жил. Началась война, он дождался немцев и уехал. Это родственник Михалкова. Они потом не могли говорить о нем никогда. Ну как, вот так, такой поступок. Таких людей было очень много. Потому что всего-то 23-24 года с революции, и те, кто эту революцию, мягко говоря, не принимал, они, так сказать... Но вот... Правильная история была та, что объяснили большинству, и это заслуга той власти, кстати, что это гибель национального масштаба, что будет русский народ погиб. И вот тут встали и начали воевать. И даже те, кто и не любил большевиков, тоже. А некоторые нет.
Сейчас достаточно много информации, источников, книг, все больше, больше, больше.
Да, но настоящих источников всегда они так затемняются, что удивительно.
Источники иногда всплывают, как папка комиссариата с Брюсовым, да, вот случайно взяло,
да,
и вот,
да.
Вот этот документ, и то нельзя только по этой папке судить о том, какую комиссарскую работу вел Брюсов. Потому что это всего односторонняя какая-то часть документов, в основном черновики или какие-то разрозненные листы. А что еще было? Много чего было.
Были люди, которые вообще никакое, да, сотрудничество не принимали. А ведь многие хотели, ну, в каком плане сотрудничать. Давать свои знания.
Да.
Вот тот же самый Гахман.
Да. Ну, Гахман, он состоял из... Гахман состоял из многих тех, кто все-таки революцию-то принял сначала. Что говорить, он
реально... Они не надеялись, что они будут полезны.
Нет, это не только полезно, они приняли революцию. Потом уже было то, что было. Это, кстати, на самом деле... Очень важный момент, но это уже несколько другая история. Об этом скорее говорит Булгаков в романе «Мастер и Маргарита», что, так сказать, уйти-то легко, а вернуться можно только погибнув в тот мир, из которого ты ушел, так легко поверив в эти идеалы. А потом все, потом ты в подвале живешь с окошками на уровне земли, дальше себя за зелу убивает, а потом ты попадаешь обратно. Откуда ты так легко ушел? Вот это их поколение, но это уже другая история. Это вот поколение Злобина. Злобин уехал с ними, а многие остались здесь. Спасибо. А вы откуда к нам?
Мы это с вами.
Да, я вас узнаю, но я просто так сказать.